Добрый день, дорогие физиологи животных. Пришло время подводить итоги, у вас уже кончились лекции. К сожалению, я пока по-прежнему не могу провести с вами полноценный разговор по вашим работам, потому что поступили по-прежнему немногие. Но, тем не менее, уже кое-что есть, и можно как-то продолжать. Значит, у нас с вами в этом семестре должно было быть две основные темы. Первая – накопительные культуры. И мы с вами пытались сказать, что главное здесь – это принцип элективности, элективных условий, введенный Сергеем Николаевичем Виноградским. Принцип создания условий, которые будут благоприятствовать какой-то группе микроорганизмов и быть губительными или хуже поддерживать рост других организмов. Но этого на самом деле недостаточно. И если вы будете читать работы классиков, ну и прежде всего вот Сергея Николаевича Виноградского, он там во многих местах будет объяснять, что дальше надо обязательно микроскопировать культуру накопительной в разные моменты ее развития, следить за тем организмом, который мы выбрали, и подобрать нужный момент, когда подцепить этот микроорганизм, уже пересеять и получать дальше его культуру. То есть, если вы будете микроскопировать, вы увидите, что всегда идет сукцессия. Вначале будет зоопарк, и вашего организма будет немного, потом будет удачный момент, может быть, очень короткий, когда он вырвется в победители, а потом опять сукцессия продолжается, и ваш микроорганизм будет, может быть, затерян среди других. Поэтому очень важно выбрать вот именно тот момент, и это приходит с опытом, конечно, не всем. Это вот особенность охотников за микробами. Есть такой тип людей, которые умеют все это делать. Но я вас просто хотела предупредить, что все не так просто, как взять вот нашу болтушку, размазать потом методом истощающего штриха по чашке, и мы уже получили чистую культуру. Нет, на самом деле это все гораздо сложнее. Ну, а мы с вами обсуждали некоторую самую простую схему принципиальную, которая лежит в основе этого процесса. Теперь второе, то, что связано с накопительными культурами. Я вам послала картинки, которые удалось сделать про накопительные культуры, поставленные в понедельник, за два дня до вашего занятия. Ну и вы тут видите культуры денитрификаторов в сравнении с контролем, несколько химических реакций, которые показывают, ну, где-то, что есть денитрификация, где-то, что ее нет, а где-то нитраты исчезли, где-то они не исчезли. Ну и следующие картинки с другими культурами, их не так много, и с мазками окрашенными, что видно под микроскопом. Но вы видите, что на самом деле видно, на мой взгляд, не очень всегда, как правило, не очень четкая картина, да, то есть, ну, самое разное. И вот в этом самом разном найти нужный момент, когда преобладает на нужный для нас организм, это вот важно. Рассмотрите эти картинки, что мне лично бросилось в глаза. Культура денитрификаторов. В некоторых из них заведомо черный, то есть, ну, просто очевидный черный осадок. Подумайте и объясните мне, пожалуйста, с чем это связано. Посмотрите на состав среды, объясните мне, что произошло, и пришлите очень короткий ответ, это достаточно в одном предложении, очень короткий ответ мне на почту. Следующая тема после накопительных культур. Значит, вопрос мой, почему в культурах для денитрификаторов есть черный осадок? С чем это связано? Ну и я подсказываю, что с нашей стороны есть некоторая некорректность в постановке накопительных культур. Второй вопрос. Второй вопрос про чистые культуры. Ну, к сожалению, на этот вопрос пока ответили очень немногие. Описание колоний, клеток, физиолого-биохимических свойств тех микроорганизмов, которые вы как бы выделили. Да, я предлагала, что вот кто-то из вас получил от преподавателя культуру микрококков, псевдомонад, бацилл, микобактерий, актиномицетов, и описать то, что у вас получилось по той таблице для идентификации, которые, ну, для составления паспорта, которую мы делали. Те, кто сделали, все хорошо, все в порядке, придираться не буду. Жалко, что мало сделали. Вопрос классификации и идентификации микроорганизмов. Вопрос почти философский. Классификация, да, когда мы пользуемся, когда мы расставляем наши предметы, наше множество предметов по какому-то принципу, да, считая, начиная с самых главных различий, ну, например, прокариоты, эукариоты, да, из прокариот, ну, раньше мы бы сказали грамм положительный и грамм отрицательный, сейчас, наверное, надо начать археи, бактерии и так далее, да. И постепенно, вот, познавая, пытаясь использовать как можно большее количество признаков, мы даем все более подробную классификацию, создаем систему наших микроорганизмов. Идентификация проводится тогда, когда эта система, эта классификация уже есть. И задача идентификации другая. По небольшому количеству легко, по возможности легко определяемых признаков, найти место вашего организма в системе, в имеющейся системе прокариот. Ну, например, взять признак, который коррелирует с состроением клеточной стенки, тот же самый тест Скали-OH, и благодаря ему вот подойти к тому, что мы имеем дело с грамположительными и грамотрицательными бактериями. Таких признаков должно быть немного, они должны быть хорошо воспроизводимы, давать одинаковые результаты в разных лабораториях, не требовать очень высокого уровня мастерства, то есть, в принципе, должны выполняться, ну, обычными лабораторными сотрудниками. Ну и главное, что они должны коррелировать с основными признаками, по которым построена система. Конечно, вопросам идентификации уделяли очень большое внимание. Идентификация по фенотипическим признакам, как она существовала до последнего времени, она далеко не всегда получается однозначной, как вы понимаете. А с другой стороны, ошибка в диагнозе болезни может стоить больному жизни. Поэтому к методам идентификации требования предъявляли очень высокие. И создавали довольно много систем идентификации микроорганизмов. Ну вот с одной из них мы с вами встретились, когда посеяли на окрашенную среду с глюкозой и внесенным туда красителем, индикатором бромтимол-блау для того, чтобы определить характер использования глюкозы. И я говорила, что этот тест составляет кусочек из пестрого ряда ГИСа, когда у нас система сред с разными индикаторами и разными сахарами, и вот каждый возбудитель, а особенно хорошо это известно было для возбудителей болезни, каждый возбудитель имеет свой характерный спектр субстратов, которые он использует, и, соответственно, характерную окраску, которую приобретают пробирки. Поэтому получается такой профиль, пестрый ряд, как его и назвали. И посмотрев на этот профиль, посмотрев на этот ряд, можно было уже с достаточной вероятностью сказать, что мы имеем дело с тем или другим возбудителем. Но, конечно, эта система подготовлена, собрана для очень небольшого числа микроорганизмов, тех, которые являются вот хорошо известными возбудителями инфекционных заболеваний. По мере развития микробиологии и методов идентификации наблюдались три такие тенденции в идентификации, в создании этих систем идентификации. Это стандартизация, очевидно, да, вот методы должны быть как можно более стандартные, они должны работать в разных лабораториях. Миниатюризация, потому что тратить на каждый штамм по целой чашке Петри среды, по несколько их и так далее, это очень дорого, когда у нас идут массовые засевы. И поэтому очень многие системы идентификации имеют ячейки, куда вносится 0,1 мл там, среды и 0,1 мл суспензии нашего ну, нашей культуры, нашего возбудителя, то есть очень маленькие масштабы, ну и, соответственно, экономия сред. И, наконец, компьютеризация, которая теперь, конечно, уже поглотила все, но сравнительно недавно, вот я помню эти годы, это было все-таки новое в науке, сильно делать как можно более компьютерными эти системы. И вот, и что здесь еще нужно сказать? Почему компьютеризация была очень важна? Потому что вот мы можем определить признаки наших микроорганизмов. Вот пусть мы даже пройдемся по ключу, если они для некоторых бактерий есть в старых определителей, вот 60-х годов, такие ключи еще были. Потом уже они перестали просто получаться, слишком у нас большая комбинаторная система у микроорганизмов. Но ведь у микроорганизмов существует еще бешеная вариабельность. И вот учесть, что данный признак повторяется, ну, например, характер использования глюкозы будет повторяться у 95% штаммов данного вида, а характер там, способность к восстановлению нитратов у 67% данного вида, а какой-нибудь там еще, ну, я не знаю, каталазная активность или что-то у 50%, а чувствительность к пенициллину у 20% данного вида. Вот учесть всю эту бешеную вариабельность может уже только компьютеризация. А это особенно важно, потому что, ну, когда имеешь дело с патогенными микроорганизмами, у нас есть, как мы знаем, больничные инфекции, есть перенос плазмид, есть мутагены, лекарственные средства и так далее, которые очень влияют на мутабельность, на мутации у наших микроорганизмов. И поэтому очень на многие вопросы может стоять в таблице ответ плюс-минус. Хорошо, если он стоит не плюс-минус, а, например, там 60%, 65%, 90%, 3% и так далее. Но в любом случае вот учесть уже эти количественные данные позволяет компьютер. И на занятиях я всегда привыкла показывать такие пробирочки для одноразового использования, которые выпускала французская фирма La Roche для идентификации различных клинических изолятов. Их было несколько систем. Enterotube, Entera, то есть для энтеробактерий, tube, то есть пробирочка. И сюда входили Escherichia coli, там сальмонеллы и так многие другие возбудители кишечных инфекций, у которых оксидаза отрицательная активность, потому что начинается там с определения оксидазы. Oxyferm tube, ну, сюда входят разные псевдомонады и так далее, у которых оксидаза положительна. Mycotube для микобактерий и так далее. Вот эти вот пробирочки, которые состоят из нескольких ячеек, в каждую ячейку внесена окрашенная среда с тем или иным субстратом, глюкозы, сахарозы, там, дульцитом и так далее, с индикатором. И по центру этой пробирки проходит такая петля-игла. Вы открываете пробирочку с двух сторон, прикасаетесь иголкой к вашей колонии, которую вы вырастили на питательной среде, и дальше, вращательными движениями продвигая иглу через всю пробирку от начала до последней ячейки, вы засеваете все ячейки в пробирке, проводите иглу обратно, отламываете ее так, чтобы раньше больше в эту пробирку посеять было нельзя, закрываете с обеих сторон, ставите на 18 или 24 часа в термостат и на следующий день снимаете результаты. Ну вот я не сказала, забыла сказать, что этому предшествует. Этому предшествует то, что вы ваш клинический материал, ну вот тампон, там какой-то с мокротой, с гноем, с чем-то еще, сеете на агаризованную среду, богатую, ну, предлагается агар-маконки, ну, в общем, это агаризованная среда для органогетеротрофных бактерий, получаете изолированные колонии и смотрите для этих изолированных колоний, что они, спорообразующие или не спорообразующие, грамположительные или грамотрицательные, И оксидаза положительные, оксидаза отрицательные. Но вот если они будут грамотрицательные и оксидаза положительные, то вы пойдете по линии Oxyferm Tube. Окси, то есть это уже говорит об окислительном метаболизме. Если они будут грамотрицательными, но оксидазы тоже отрицательными, вы пойдете по линии энтеробактериями, эшерихию коли и так далее. Вот мы с вами выбрали одну из каких-то линий, пошли и на следующий день снимаем результаты. А дело в том, что к этой системе, к этой трубочке придаются такие очень симпатичные дневнички, на которых нарисована на обложке сама трубочка, как она выглядит, как окрашена сама пробирка, как окрашена какая среда и как она будет окрашена в случае положительных реакций. То есть вы сразу же сравниваете вашу пробирку. Если цвет не изменился, значит реакция отрицательная. Если цвет изменился, так как показано на картинке, значит реакция положительная. Дальше вы довольно хитрым образом суммируете значение этих признаков, потому что каждому признаку придается некое числовое значение, и в результате получаете четырехзначную числовую характеристику вашего микроорганизма. Ну, на пальцах это совсем не скажешь, как сделается, но это делается. И дальше эту числовую характеристику вы вносите в компьютер, и уже компьютерная программа дает вам наиболее вероятное положение таксономическое вашего изолята. Вот как раз я повторяю, что здесь учитывается то, что человеческому мозгу учесть очень сложно. Не просто весь спектр субстратов, которые мы проверили, там 10-12 субстратов, но и та вариабельность, которой обладают наши организмы, та вероятность, с которой данный штамм будет использовать или не использовать этот субстрат. Видимо, эти пробирки уже канули в прошлое, потому что если вот в 90-х годах, я помню, они были еще таким очень хорошим, ценным диагностическим материалом, ими пользовались в президентской больнице, и это вот была большая удача, когда нам удалось получить совсем небольшое количество таких пробирочек и потом использовать их для работы со студентами, то последние десятилетия, вот сколько мы не пытались найти в интернете, где можно купить такие пробирки, их нигде нет. Видимо, они перестали выпускаться или не знаю, что за этим стоит. Ну, прежде всего, потому что на первое место вышли генотипические методы, да? Но поскольку наш практикум пока еще занимается только фенотипическими методами диагностики и идентификации, и вообще изучения бактерий, да, то я скажу коротко еще об одном методе, тоже фенотипическом, который использовался широко при идентификации. Это тоже были последние годы 20 века. Мультисубстратное тестирование. Мультисубстратное, то есть много субстратов. Планшетка, плашка, которую вам хорошо известна для иммунохимических анализов. Там 96 ячеек. В каждую ячейку вносится минеральная основа среды, вносится какой-то субстрат, вот можно внести 96 субстратов, вносится капелька, буквально там 50 микролитров ТТХ, который будет в случае использования этого субстрата окрашиваться в красный цвет, и вносится по одной капельке, тоже по 50 или по 100 микролитров, вашей суспензии микроорганизмов во все 96 ячеек. Внесли, закрыли плашечку, поставили в термостат, на следующий день мы снимаем и по красной окраске смотрим, какие субстраты были использованы, какие не были. Вот такая вот у нас есть возможность получить 96 фенотипических признаков нашего микроорганизма. И, в общем-то, это было долгое время вполне достаточно, чтобы как-то подойти к его идентификации. Эта система была разработана в Америке и называлась биолог или биолог. Мультисубстратное тестирование, многосубстратное тестирование. У нас в России на кафедре биологии почв была создана аналогичная система, уже связанная не с идентификацией, просто на базе мультисубстратного тестирования оказалось, что его можно использовать не только для идентификации микроорганизмов, но и для разных других, некоторых других целей. И вот я не хочу, чтобы у вас это запуталось, но работы, которые проводились на кафедре биологии почв, они действительно чрезвычайно интересны. То же самое, такая же плашечка, капается туда различные субстраты, а вносится не культура чистого микроорганизма, ее тоже можно вносить, но вот в данном случае вносится микробное сообщество, почвенная болтушка. И оказывается, что, ну, естественно, что, да, вносится ТТХ, конечно, закрывается, на следующий день снимается картинка, и оказывается, что в зависимости от того, с какой почвой мы имеем дело, на какой стадии сукцессии находится микробное сообщество, какая предыстория вопроса, например, недавно прошел дождь, или давно была засуха, или близко надо ждать взрыва трубопровода, идет выделение там углеводородов или что, нефти, или так далее, реакция микробного сообщества будет различной. И вот метод, который был разработан в лаборатории Петра Александровича Кожевина, он ценен еще тем, что мы получаем не просто плюс-минус ответ, да, есть использование субстрата или нет, но поскольку эту планшеточку можно отсканировать и смотреть, ну, померить интенсивность красной окраски, то мы получаем еще и количественные данные, там 0,3, 0,5, 0,7 оптических единиц. И получается вот такая уже многомерная мультисубстратная картина для нашего почвенного комплекса. Здесь еще многое непонятно, не все понятно, как идет вот адаптация микроорганизмов и не всегда понятно реальный ответ, чего мы получаем. Но тем не менее, метод этот очень интересен и с теоретической точки зрения, и с прогностической, потому что он не только позволяет объяснить многое из того, что было, с юга привезли почву или с севера, но позволяет и предупредить, что здесь можно ждать каких-то процессов. Например, я говорю, там взрыва трубопровода или еще вот каких-то таких коррозионных процессов. И в зависимости от того, на что обращаются внимание, от уже решения экспериментатора зависит, какой спектр субстратов добавить в эти планшетки. Ну, например, для углеводорода, для нефтяных загрязнений достаточно несколько субстратов всего дать, но вот их надо подобрать соответствующим образом и так далее. Значит, я сказала, обратила внимание на две вещи, постаралась, на вопросы идентификации, настолько, насколько это можно сказать, на пальцах, и еще на один вот такой вот очень интересный экологический метод, который просто базируется на тех же самых, ну, на том же самом оборудовании, будем говорить, который получил название мультисубстратное тестирование и который вот имеет интересную и теоретическую, и прогностическую ценность. Следующий вопрос, о котором я хотела с вами поговорить, мы опять вернемся к накопительным культурам, но уже немножко с другой точки зрения. Я расскажу вам историю одной накопительной культуры, ну и немножечко потом дальше попытаюсь рассказать и на этом закончу. Значит, одна накопительная история одной накопительной культуры связана с практикой студентов, которые они проходили в штате Индиана летом, получая так же, как наши студенты, выделяя из почвы культуры разных физиологических групп микроорганизмов. И так же, как у вас в разработке есть группы фототрофных микроорганизмов, вот так же и они выделяли в надежде выделить пурпурные несерные бактерии. Мы знаем, что пурпурные бактерии вообще не очень характерны для почвы, а другие пурпурные, серные, зеленые, они тем более не характерны. Это прежде всего водные обитатели, ну, заболоченных почв, да, в заболоченных можно. Но, тем не менее, есть фототрофы, которые встречаются и в почве. И вот как раз среди пурпурных несерных бактерий, самых таких разнообразных по своему метаболизму и лабильных микроорганизмов, они встречаются не так редко. Поэтому была приготовлена среда, ее разлили во флакончики с завинчивающимися герметично крышками, чтобы обеспечить анаэробиоз, посеяли немножечко почвенной болтушки, поставили в термостат, но так получилось, что опыт не удался. Одной из причин было то, и, то есть, ну, наверное, главной причиной и было то, что лаборант перепутал соль. И слава богу, что он в этом вовремя сознался и сказал, объяснил. Вместо NH4NO3, по-моему, то есть нитрата аммония, он добавил сульфат аммония в среду. Что произошло, это вопрос к вам. Что произошло, если мы вот так вот поменяли случайно реактивы, какие процессы могли пойти в наших накопительных культурах, что стало доминировать и почему не выросли пурпурные бактерии. Вот это вот вы подумаете и мне ответите буквально одной фразой, которую пришлете на почту. Или напишите «я не знаю», но я хотя бы пойму, что вы меня слышали. Если вы ничего не напишете, я пойму, что вы меня не слышали и просто вот не участвовали в работе практикума. Но это будет печально, но я хотя бы буду знать об этом. Да? Поэтому у меня к вам вопрос, что же произошло из-за того, что лаборант вместо NH4NO3 внес в среду NH4SO4. Я напоминаю, условия анаэробные. Состав среды примерно такой, как для пурпурных бактерий в ваших разработках. Короче говоря, ничего не выросло, но, к счастью, в конце практики про культуры просто забыли. Они остались в люминостате, посуду не помыли вовремя, лаборанты ушли в отпуск, студенты разъехались на каникулы. И вот тогда-то замечательный американский исследователь Ховард Гест или Ховард Джест, сейчас можно встретить в Википедии, но я помню, в конце века его вот современники называли Ховард Гест, очень талантливый американский ученый, он из 40-х годов работал с пурпурными бактериями, и ему принадлежало несколько открытий в области фототрофных микроорганизмов. Вот он своим опытным взглядом посмотрел. Через месяц один из флакончиков зазеленел. Остальные флаконы, их было посеяно 36 штук, оставались бесцветными, а вот один из них зазеленел. И зазеленел каким-то странным цветом. И вот Ховард Гест понял, что пигментный состав этого микроорганизма отличается от всех известных групп фототрофных бактерий. Так оно и вышло. Когда сняли оптический спектр, оказалось, что эта культура имеет максимум в области 788 нанометров. Такого бактериохлорофилла до сих пор не было известно. Этот бактериохлорофилл назвали бактериохлорофилл G. Его, он по свойствам очень похож на хлорофилл А по своей структурной формуле, по своим радикалам. И он своим максимумом поглощения 788 нанометров занимает как бы то пространство между максимумом поглощения других бактериохлорофилов, то есть как бы позволяя полностью уже закрыть бактериохлорофилами весь спектр падающего света, который для аноксидентных фототрофов предназначен. Вот. Дальше они посмотрели на эти бактерии, и новостей оказалось еще больше. Оказалось, что эти бактерии имеют нетипичную на самом деле клеточную стенку, но в конце концов стало понятно, что они относятся к грамположительным бактериям. И это была первая группа и пока единственная грамположительных бактерий фототрофных, которые были выделены. До сих пор, вот я когда училась, мы твердо знали, что все фототрофные бактерии, они грамотрицательные. Но так уж повелось. Есть такое правило. Так вот, из этого правила оказалось исключение. Дальше оказалось, что они образуют споры. И в конечном итоге, уже когда были введены методы молекулярной микробиологии, а открытие этой группы относится к 80-м, к концу 80-х годов 20 века, то есть уже молекулярные методы существовали, но вот так вот широко, безумно широко они еще не были развиты. В общем, в конце концов оказалось, что они относятся к группе кластридии, классу кластридии. То есть это как бы фототрофные кластридии. Действительно достаточно типичные почвенные обитатели. Они широко распространены на рисовых полях, где они за счет своей бешеной азотфиксации, видимо, обогащают почву рисовых полей, связанным азотом. Они широко распространены в почве тропических стран, но вот встречаются и в других местах. Они достаточно устойчивы к сероводороду, более устойчивы, чем пурпурные несерные бактерии. Ну, а дальше стали думать, как назвать эти микроорганизмы. Стало понятно, что они попадают в новую таксономическую группу, а теперь мы уже знаем хорошо, в какую. И Ховард Гест предложил назвать их солнечные бактерии, гелиобактерии, потому что по окраске пурпурные, розовые, красные, зеленые, сине-зеленые, циана, все эти названия уже существовали и даже не по одному разу. Есть даже вот род там сандрацина, бактер и так далее. Это по разным оттенкам некоторых цитрусовых. Поэтому решили вот дать им такое великолепное солнечное название – солнечные бактерии. Я рассказала вам историю открытия гелиобактерий, ну, с одной стороны, для того, чтобы они вам немножко запомнились, а с другой стороны, чтобы показать, вот какие бывают интересные вещи с накопительными культурами. И если вовремя спохватиться и внимательно посмотреть, то можно сделать важные открытия. Что-то я хочу вам сказать еще про этих гелиобактерий. Да, я хотела сказать, что, конечно, это аноксигенные фототрофные бактерии, и интересный у них самый примитивный фотосинтезирующий аппарат. У них фотосинтезирующий аппарат устроен по типу фотосистемы 1. Вы, наверное, знаете, что у аноксигенных фототрофных бактерий есть только одна фотосистема. Ну вот, в отличие от оксигенных, да, но в одних группах она устроена по принципу фотосистемы 1, а в других по принципу фотосистемы 2. По принципу фотосистемы 1, то есть когда первичным акцептором электрона у вас будут железосерные циклы и так далее, железосерные молекулы и так далее, и пойдут электроны на феридоксин с высоким ледоспотенциалом, то это фотосистема 1, ей обладают гелиобактерии, зеленые серные бактерии. А вот фотосистема 2, когда первичным акцептором является бактерию фитин, и электроны пойдут на хиноны, это вторая фотосистема, и ей обладают пурпурные бактерии и зеленые нитчатые бактерии. Ну вот оказалось, что эти бактерии, гелиобактерии, имеют реакционный центр по типу фотосистемы 1, причем он наиболее примитивный, это гомодимер, в отличие от гетеродимеров, которые есть у некоторых других групп. И эти бактерии самые примитивные по своему фотосинтезу, потому что у них не найдено никаких специальных структур, которые играют роль светособирающих ловушек. Ни инвагинации мембран, как у пурпурных бактерий, ни хлоросом, как у зеленых серных и зеленых нитчатых бактерий, но ни тем более там фикобелисом и так далее, как у цианобактерий. У них весь фотосинтезирующий аппарат находится в цитоплазматической мембране. Есть необычные каротиноиды и, в общем-то, никаких специальных органов для светосбора нет. Поэтому они предпочитают яркий солнечный свет, высокую интенсивность света, ну и, возможно, стоят где-то у истоков эволюции фотосинтеза, хотя это вопрос настолько сложный, что я здесь сейчас боюсь что-нибудь говорить. Вот такая была история открытия гелиобактерий. Я хочу вам сейчас немножечко перечислить, очень коротко, основные группы фототрофных бактерий, для того, чтобы, ну, этот вопрос, мы его всегда обсуждаем на наших занятиях, и мне бы хотелось, чтобы он, ну, немножечко хоть как-то у нас прозвучал. Итак, если раньше фотосинтезирующие бактерии объединяли в одну группу, считая фотосинтез самым таким главным признаком, и уже дальше шла классификация оксигенные, аноксигенные фототрофы, среди аноксигенных фототрофов зеленые, пурпурные, среди зеленых серные и несерные, среди пурпурных серные и несерные тоже. То есть была вот такая вот все время дихотомия, то когда были введены молекулярные методы, то оказалось, что все эти группы фототрофных бактерий не близко родственно связаны между собой и, более того, часто имеют более близких родственников среди нефототрофных бактерий, чем между собой. То есть оказалось, что это действительно полифилетическая такая группа бактерий. И как мы теперь можем о них говорить? Ну, прежде всего, оксигенные фототрофы, да, с двумя фотосистемами, к которым относятся цианобактерии. Помимо цианобактерий, вы, конечно, говорили о прохлорофитах, которые были открыты в 1975 году Льюином или Левиным, как он пишется, в Америке, как облигатные симбионты асцидий, и которые отличались от классических цианобактерий тем, что у них есть два хлорофилла, А и Б, и нет фекабелиновых пигментов. А у классических цианобактерий есть фекабелиновые пигменты, как основные пигменты светособирающие, и один хлорофилл, хлорофилл А. Таким образом, прохлорофиты больше похожи на хлоропласты зеленых растений по своему пигментному составу. Отсюда было и придумано название прохлорофиты, то есть как бы предки зеленых растений. Казалось, они лучше всего вписываются в эндосимбиотическую гипотезу как предшественники хлоропластов. Помимо прохлорана, который был вот обнаружен как облигатный симбионт асцидий, были обнаружены позднее и свободно живущие прохлоротрикс, то есть нитчатые трикс, волос, прохлорококус, которые живут в океане и отвечают там за очень большой процент первичной продукции океана. Вот. И долгое время система оксигенных фототрофов состояла из двух групп. Цианобактерии, которые делились дальше на 5 отделов или на 5 подгрупп, там по-разному, по своему уже строению. Нитчатые, одноклеточные, с гетероцистными, ветвящиеся и так далее. И же с ними 6-я группа прохлорофиты, которые отличались от них по пигментному составу. В один прекрасный момент, это было в середине 90-х годов, исследователям стало понятно, что, в общем-то, мы сравниваем совершенно разные вещи. Да? Мы сравниваем морфологию и пигментный состав. И на основании этого сравнения строим классификацию. И вот тогда было предложено пересмотреть классификацию оксигенных фототрофов, внести прохлорофиты в цианобактерии и уже строить классификацию по одинаковым признакам. И вот это вот изменение, которое было внесено, поддержано кодом бактериологическим комитетом по номенклатуре, оно впоследствии очень скоро подтвердилось и молекулярными данными. Действительно, по данным 16 СРНК, прохлорофиты буквально легли между зубьями расчески в филогенетическое древо цианобактерий. Одни оказались ближе всего к осциллаториям, это прохлоротриксы, другие там к синихококкам и тому подобное. То есть с тех пор прохлорофиты утратили свое такое отдельное положение, они влились в группу цианобактерий. Как это сказалось на группе цианобактерий? Получились из цианобактерий сенсу стрикту, то есть в строгом смысле этого слова, в классическом смысле этого слова, появились цианобактерии сенсу лято, то есть в широком смысле этого слова. И теперь мы говорим, что к цианобактериям относятся организмы, которые содержат не только один хлорофилл А, но они могут содержать и хлорофилл А, и хлорофилл Б. Они могут содержать фекабилиновые пигменты, а могут и не содержать. То есть остается общий признак оксигенный фотосинтез, а вот другие все признаки довольно сильно изменились. Я думаю, вы это подробно обсуждали на низших растениях, потому что эта тема там очень широко обсуждается, но я еще раз на всякий случай обращаю на это ваше внимание. Это оксигенные фототрофы. Другие фототрофные бактерии относятся к аноксигенным фототрофам, то есть не выделяющим кислород при фотосинтезе. И да, я на всякий случай говорю, что оксигенные – это рождающий кислород. Да? Это они не используют кислород, а они его выделяют как шлак, как продукцию его фотосинтеза. Да? И аноксигенные – это те, которые не выделяют кислород. У них одна фотосистема по принципу фотосистемы 1 или по принципу фотосистемы 2. И донором электронов могут служить сероводород, восстановленные соединения другие серы, молекулярный водород, многие другие элементы с переменной валентностью, например, железо восстановленное, арсениты и так далее. Немногие, и не так широко это распространено, по крайней мере, знаем об этом мы немного очень, но, по крайней мере, такая возможность есть. И по своему филогенетическому положению они образуют теперь вот следующие группы. Первая, самая ближе всего стоящая к основанию древа, это зеленые нитчатые бактерии. Раньше их называли несерными, но более правильно это зеленые нитчатые бактерии, к которым относятся хлорофлексус, а на самом деле их несколько родов, и даже два теперь семейства, хлорофлексация и осциллохлоридация, где типовым родом является род осциллохлорис. Различаются они по ряду свойств, и в частности потому, что осциллохлорис фиксирует СО2 через цикл Кальвина, а хлорофлексус, как вы учили, через восстановительный цикл дикарбоновых кислот. Да, это был один из новых циклов фиксации углекислоты, который был открыт на фототрофных бактериях, на зеленых нитчатых бактериях. Хлорофлексации – это прежде всего обитатели источников. Их много в горячих источниках, в серных и других. Они обладают лобильным метаболизмом, то есть они являются факультативными анаэробами. Они могут хорошо использовать не только сероводород, и далеко не только сероводород, но и органические вещества, которые окисляют через цикл Кальвина, через цикл трикарбоновых кислот, простите. Вот. Вторая группа зеленых бактерий – это зеленые серные бактерии, класс хлорофлекси и класс хлороби, начинаю заговариваться, и, соответственно, семейство хлоробиации, которые входят совсем в другую, следующую филу фототрофных бактерий, домена бактерий. Вот, для них характерно наличие первой фотосистемы в качестве основного, в качестве фотосинтезирующего аппарата. Для них характерно наличие хлоросом, как светособирающих ловушек. Я забыла сказать, что хлоросомы имеются и у зеленых нитчатых бактерий, и у хлорофлекси. Но у них фотосистема по типу фотосистемы 2. Вот у зеленых серных бактерий самая мощная система светособирающих ловушек. У них самая эффективная система светосбора. На один реакционный центр приходится больше 1000 молекул светособирающих ловушек, и поэтому это самые теневыносливые из всех известных фототрофных бактерий. Не случайно их находят и в глубине моря на, ну, на глубине 80 метров, а по некоторым данным и до 200 метров, куда доходят уже самые-самые остатки падающего света. Это самые автотрофные, облигатные автотрофы из фототрофных бактерий и самые строгие анаэробы. Они преимущественно используют сероводород, хотя есть группа, есть род, который использует восстановленное железо. Но, в общем, больше всего это бактерии, устойчивые к сероводороду, к высоким концентрациям сероводорода и его использующие. Фиксация СО2 у них происходит через цикл Арнена или восстановительный цикл трикарбоновых кислот. И это еще одна история из истории изучения фототрофных бактерий. Что еще интересно для многих серных бактерий? Они очень склонны образовывать консорциумы с нефототрофными, хемотрофными бактериями. Причем вот есть такие консорциумы, когда нефототрофная бактерия, и на ней сидят, как на початке кукурузы, в несколько рядов мелкие зеленые серные бактерии. Фототрофная бактерия основная, которая их возит как буквально как лошадь, у нее есть хемотаксис, она ведет их в сторону, где лучше всего, а они на ней буквально путешествуют. Но не просто путешествуют, а, конечно, идет очень активный взаимообмен между этими двумя группами микроорганизмов, и крутятся микрокруговороты и серы, и углерода. Это позволяет чтобы сероводород не диссипировал в пространстве, в водоеме, а именно вот так вот закручивался с очень большой интенсивностью. Это особенно важно в олиготрофных местах обитания, где вот они сидят вместе кучкой и крутят свои круговороты. Некоторые консорциумы у серных и у пурпурных потом бактерий оказываются настолько тесно завязанными, что их долгое время считали чистыми культурами, как, например, Chloropsychodomonas aetilica. А оказалось, что это консорциум из двух бактерий, из зеленой бактерии и из бактерии, которая восстанавливает серу до сероводорода. И вот в паре между ними идет очень быстрый круговорот, микрокруговорот серы и обмен органическим веществом и СО2. Следующая группа, о которой я должна сказать, это вот гелиобактерии, которые были открыты одними из самых последних в 80-х годах 20 века. И это грамположительные бактерии, спорообразующие бактерии, имеющие фотосистему по типу фотосистемы 1, имеющие специфические каротиноиды, но вот не имеющие никаких специфических светособирающих органелл для светосбора. Это организмы облигатные, гетеротрофы, у них не показано никакого цикла фиксации углекислоты. Они распространены в почвах, и многие из них обнаружены в содовых водоемах и цианобактериальных матах. Следующая группа, открытая совсем недавно, в 2007 примерно году, это хлороацидобактерии, которые относятся к филе ацидобактерий. Они имеют строение фотосинтезирующего аппарата и хлоросомы, как у зеленых бактерий. С другой стороны, они оказались облигатными аэробами. Фиксации углекислоты у них не показано. И по своему филогенетическому положению они относятся к филе ацидобактерий. Это совсем новая группа, очень мало изученная. Может быть, вам в лекциях ее и не упоминали, и, слава богу, может быть, и не надо пока что о ней говорить. Но, по крайней мере, разнообразие фототрофных микроорганизмов оказывается ошеломляющим, а вот эта вот комбинаторика частей фотосинтезирующего аппарата, у кого так, у кого сяк, говорит о безусловном латеральном переносе генов. И, наконец, самая классическая группа фототрофных бактерий – пурпурные бактерии, которые самые многочисленные и раньше казалось самой вот такой хорошо изученной и понятной, а впоследствии оказалось что это несколько группировок бактерий, пурпурных бактерий с разным филогенетическим положением. Большинство из них относятся к альфа- и гамма-протеобактериям, но есть и входящие в бета-протеобактерии. Значит, к альфа- и бета-протеобактериям относятся пурпурные несерные бактерии, которые входят там в состав нескольких отделов, классов и нескольких семейств. Раньше это все была группа родоспириляция от названия типового рода родоспирилиум рубрум, но теперь, я повторяю, они входят там в состав нескольких семейств. Для них характерно наличие второй реакционного центра по типу второй фотосистемы. У них внутренние инвагинации фотосинтезирующих мембран, в которых находятся светособирающие ловушки. Они могут быть немножко по-разному построены, но главное, что это такие инвагинации. Для пурпурных несерных бактерий характерен лобильный метаболизм. Многие из них легко переключаются на рост в темноте, на рост и за счет дыхания, и способны к брожению. Для некоторых показана возможность хемосинтеза за счет использования молекулярного водорода, ну и разные доноры электронов, прежде всего органические вещества и молекулярный водород, доноры электронов при фотосинтезе. Они редко образуют ярко окрашенные скопления, это, как правило, мелкие бактерии, но вот очень широко распространены. Их можно встретить не только в водоемах классических, но и в сточных водах, где как раз их пытаются использовать и для процессов очистки некоторых, ну, фабричных вод и так далее, и вот в почве и тому подобное. Эти бактерии, окисляя сероводород, как донор электронов тоже, они никогда не накапливают серу в клетках, а выбрасывают серу из клеток, а дальше могут подхватывать снова и окислять до сульфида, а могут останавливаться на молекулярной сере и выбрасывать ее. В отличие от них, есть другая группа пурпурных бактерий, которые получили сразу название пурпурные серные бактерии или тиурадация, тиусера, рода красный, пурпурные, значит, красные серные бактерии, для которых характерно то, что они накапливают в клетках серу в качестве основного, в качестве промежуточного продукта окисления сероводорода как донора электронов. В дальнейшем они эту серу могут окислить до сульфата и уже выбрасывать сульфат из клетки. Это классические пурпурные серные бактерии, которые еще в свое время были описаны в 1838 году Эренбергом как тиуспирилиум, например, и хроматиум, да, от слова хром, цвет, и вы смотрели, не смотрели, по-моему, бактерии рода хроматиум, но, по крайней мере, это бактерии, в которых можно увидеть гранулы серы, и вот которые составили такое отдельное семейство, семейство пурпурных серных бактерий. Они фиксируют углекислоту через цикл Кальвина, так же, как и пурпурные несерные бактерии. Их гетеротрофные и органотрофные способности более ограничены, чем у пурпурных несерных бактерий, но, тем не менее, некоторые возможности у них тоже есть. У них, у некоторых, показана возможность переключаться на хемосинтез в темноте за счет использования окисления соединения серы. То есть есть своя лобильность метаболизма. Здесь много идет по принципу больше-меньше, но вот акценты такие можно расставлять. А дальше изучение этой группы показало еще ее определенную гетерогенность. Помимо вот таких классических пурпурных серных бактерий, были обнаружены, на самом деле, еще в 30-х годах 20 века бактерии, которые по своему метаболизму, вот по своей физиологии очень на них похожи, но не накапливают серу в клетках, а выделяют ее из клеток. И они получили название эктотиородоспира, то есть вне эктотиосера родоспира, красная спирилла. И От этого рода пошло семейство, потом эктотиа радоспирации. В общем-то, они, с одной стороны, близки пурпурным серным бактериям, с другой стороны, отличаются, и они образуют два близко лежащих семейства среди гамма-протеобактерий. Есть и другие отличия, например, именно эктотиа радоспирации относится к наиболее экстремофильным. Среди них больше всего галофильных, алкалофильных бактерий среди фототрофных бактерий. И хотя я, наверное, вас уже достаточно запутала, я все-таки хочу сказать еще об одной группе бактерий, которые тоже стали известны в конце 20 века, в конце 70-х, начале 80-х годов 20 века. Это так называемые облигатно-аэробные бактерии, образующие бактерию хлорофилл А. Это бактерии, которые, еще они были названы первоначально эритробактерии. Вначале они были обнаружены на поверхности морских водорослей, ну а потом уже было обнаружено много разных представителей и в цианобактериальных матах, и в самых других местообитаниях, вплоть до гидротермы Хуан де Фука на глубине 2000 метров. Значит, для них характерно вот такое необычное для всех фототрофов свойства, всех аноксигенных фототрофов свойства. Мы знаем, что кислород – страшный враг аноксигенного фотосинтеза, особенно, что все они являются анаэробными, а эти бактерии оказались облигатно-аэробными. Они могут синтезировать бактерию хлорофилл только в темноте, ну и у них есть вот еще ряд особенностей регуляции метаболизма, кардинально отличающих их от классических пурпурных несерных бактерий, родственниками которых они являются. Они все тоже входят в альфа-протеобактерии или реже в бета-протеобактерии, но вот у них такой как бы наизнанку поставлена регуляция метаболизма. Это группа, которая сейчас, судя по всему, очень быстро эволюционирует. Их очень много в морской воде, причем они составляют до 10% колоний, которые вырастают из чашках, на чашках из прибрежных вод. И, в общем-то, видимо, от этой группы можно ждать интересного в будущем. А сейчас, будучи облигатными гетеротрофами, они не фиксируют углекислоту, но, тем не менее, видимо, они важны тем, что они ускоряют круговорот углерода, потому что они участвуют в круговороте, и вот это вот такая очень интересная сейчас многочисленная группа, ну, которые занимаются в связи с разными проблемами. Я уже боюсь вам говорить, добавлять с какими. Ну вот на этой кратком перечне основных групп фототрофных микроорганизмов я хочу с вами расстаться, пожелать вам всего самого доброго, пожелать здоровья. И последняя вредность, которая за мной все-таки останется, я вам пришлю сейчас короткую контрольную работу, годовую, на которую попрошу выполнить быстренько и мне прислать. На самом деле, те, кто получили бонусы, я их уже отправила, этот список Александру Ивановичу Нетрусову, как он просил. Но нам все равно надо как-то закончить наш семестр, и поэтому я вас прошу по возможности закончить домашнее задание и вот ответить на вопросы контрольной работы, которую я вам пошлю, и ответить на вопрос, что же все-таки произошло с опытом, почему он не удался, когда были выделены гелиобактерии, и что же произошло с накопительными культурами, почему мы там у денитрификатором видим черный осадок. Эти вопросы очень похожи друг на друга, они ведут к одному и тому же ответу. И я жду от вас этот ответ. Всего самого доброго, счастливого.